Урок 7. С 11 по 17 ноября. Победа над грехом.
Памятный стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Послание к Римлянам, 6 глава, 14 текст.
Если дела не могут нас спасти, стоит ли вообще о них беспокоиться? Что мешает нам грешить дальше? В 6 главе мы находим ответ Павла на этот важный вопрос. Павел говорит о том, что обычно понимается как процесс освящения, посредством которого мы преодолеваем грех и все более и более отражаем характер Христа. Слово «освящение» появляется в послании к римлянам только дважды. В 6 главе, в 19 и в 22 текстах. Значит ли это, что Павлу нечего сказать об опыте освящения? Вовсе нет. В Библии глагол «освящать» означает посвящать что-то, как правило, Богу. Таким образом, освящение часто представляется как законченное действие. Например, все освященные, Деяния 20:32, это те, кто посвящен Богу. Но подобное библейское использование слова «освящать» никоим образом не отрицает важную доктрину об освящении или тот факт, что освящение длится всю жизнь. Библия поддерживает это учение, но обычно использует другие слова для его описания. На этой неделе мы рассмотрим другую сторону спасения по вере, которая часто неправильно понимается – обетование победы над грехом в жизни человека, спасенного Иисусом.
Воскресенье, 12 ноября. Когда умножился грех? В послании к римлянам 5 главе 20 тексте Павел делает веское заявление. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Он говорит, что независимо от степени распространения греха и его ужасающих последствий, Божьей благодати всегда достаточно, чтобы с ним справиться. Какая чудесная надежда для каждого из нас, особенно в моменты, когда мы склонны думать, что наши грехи слишком велики, чтобы они были прощены. В послании к римлянам 5 главе 21 тексте Павел показывает, что хотя грех привел к смерти, Божья благодать через Иисуса победила смерть и может дать нам вечную жизнь. Прочитайте послание к римлянам 6 главу 1 текст.
Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.
С какой логикой сталкивается здесь Павел и как в послании к римлянам 6 главе со 2 по 11 текст он реагирует на нее?
Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем.
В 6 главе Павел приводит интересные доводы относительно того, почему оправданный человек не должен грешить. В самом начале он говорит, что мы не должны грешить, потому что умерли для греха. Затем он объясняет, что имеет в виду. Погружение в воды крещения представляет собой погребение. Что же погребено? Ветхий человек греха, то есть тело, преданное греху, над которым властвовал грех. В результате этого тело греховное оказалось упразднено, и мы больше не служим греху. В послании к римлянам 6 главе грех представлен как хозяин, который господствует над своими рабами. После того, как уничтожено тело греховное, служащее греху, господство греха над ним прекращается. Тот, кто поднимается из водной могилы, становится новым человеком, который больше не служит греху. Он теперь ходит в обновленной жизни. Христос умер раз и навсегда, но Он теперь жив во веки веков. Итак, христианин, который крестился, умер для греха раз и навсегда и впредь не должен попадать в его силки. Конечно, любой крещенный христианин знает, что грех не исчезает автоматически из нашей жизни, как только мы выходим из воды. Мы продолжаем бороться с грехом, но он уже не господствует над нами. Из этой цитаты ясно можно понять значение слов апостола. Ибо все эти предложения, первое, быть мертвым по отношению к греху, второе, но жить для Бога и так далее, все это означает не что иное, как то, что мы не сдаемся нашим порочным похотям и греху, несмотря на то, что грех все еще остается в нас. Мы пребываем во грехе до конца нашей жизни. Подобным же образом мы читаем в послании к Галатам 5 главе 17 тексте. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И таким образом все апостолы и святые исповедуют, что грех и похотливость остаются в нас до тех пор, покуда тело не обратится в прах, и покуда не восстанет новое тело, не подверженное похотям и греху. Мартин Лютер, лекции по посланию к римлянам, страница 341-342.
Понедельник, 13 ноября. Когда грех царствует? Какое увещевание дано нам в послании к римлянам в 6 главе 12 тексте?
«Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его».
Слово «царствует» показывает, что грех представлен в роли царя. Грех так и жаждет господствовать над нашими смертными телами и диктовать нам поведение. Когда Павел говорит «да не царствует грех», он подразумевает, что оправданный человек может помешать греху царствовать в своей жизни. Для этого нужно принять волевое решение. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор, и этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать в вас и хотения, и действия по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с Ним. Эллен Уайт, «Путь ко Христу», страница 47. Греческое слово в послании к римлянам, 6 глава, 12 текст, переведенное как «похоти», означает «желание». Это могут быть как добрые, так и злые желания. Когда царствует грех, он заставляет нас желать плохого. Эти желания будут сильными и даже непреодолимыми, если мы будем бороться с ними самостоятельно. Грех может быть жестоким тираном, который не может насытиться своей властью. Только благодаря вере, только полагаясь на обетование победы, мы можем низложить этого безжалостного хозяина. Слово «итак» в послании к римлянам, 6 главе 12 тексте, указывает на прямую связь с посланием к римлянам, 6 главой 10 и 11 текстом. «Крещенный человек живет для Бога, и Бог является средоточием его новой жизни. Человек служит Богу, делая то, что ему угодно, и, следовательно, он не может одновременно служить греху. Он живой для Бога во Христе Иисусе. Вернитесь к цитате Эллен Уайт в сегодняшнем уроке. Обратите внимание на важность понятия свободной воли. Как моральные существа мы должны иметь свободу воли, право избирать добро или зло, Христа или мир. В течение следующих суток попытайтесь отследить, как вы используете нравственную свободу воли. Используете ли вы этот священный дар во благо или злоупотребляете им?
Вторник, 14 ноября. Не под законом, но под благодатью. Прочитайте послание к римлянам, 6 главу, 14 текст.
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.
Как нам понимать этот текст? Не означает ли он, что 10 заповедей больше не обязательны? Если нет, то почему? Послание к римлянам, 6 глава, 14 текст, одно из ключевых утверждений в послании к римлянам. И этот стих мы также часто слышим от наших оппонентов, когда они убеждают нас в том, что суббота была отменена. Тем не менее, этот текст определенно означает другое. Как мог быть упразднен нравственный закон, когда грех никуда не делся? Ведь именно нравственный закон и определяет грех. Если прочитать предыдущие главы послания или даже только 6 главу, будет трудно понять, как в разгар дискуссии о реальности греха Павел мог заявить: «Нравственный закон, 10 заповедей, которые определяют грех, был отменен». Подобное заявление лишено смысла. Павел говорит римлянам, что человек, живущий под законом, то есть в соответствии с тогдашним еврейским укладом жизни, с присущими ему нормами и правилами, будет находиться во власти греха. В противоположность этому, человек, живущий под благодатью, одержит победу над грехом, поскольку закон написан в его сердце, и он позволил Святому Духу направить свои шаги. Принимая Иисуса Христа как Мессию, получая Его оправдание, крестясь Его смерть, умерщвляя ветхого человека, восставая и исходя в обновленной жизни, мы свергаем грех с престола нашей жизни. Помните, что слова послания к римлянам 6 главы 14 текст записаны в контексте обетования победы над грехом. Не следует слишком узко определять понятие «под законом». Человек, который якобы живет под благодатью, но нарушает закон Божий, обретет не благодать, но осуждение. Выражение «под благодатью» означает, что посредством благодати Божьей, явленной в Иисусе, осуждение закона, неизбежно налагаемое на грешников, отменено. Таким образом, свободные от этого осуждения смерти по закону, мы живем обновленной жизнью, жизнью, которая показывает, что, будучи мертвы для себя, мы больше не рабы греха. Каким образом вы испытали реальность новой жизни во Христе? Какие вы можете привести свидетельства того, что Христос действует в вашей жизни? В каких сферах жизни вы еще не до конца доверились Ему?
Среда, 15 ноября. Грех или послушание? Прочитайте послание к римлянам, 6 главу, 16 текст.
Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?
О чем говорит Павел? Почему он видит только две альтернативы? Какой урок мы должны извлечь из этого противопоставления? Павел снова возвращается к мысли, что новая жизнь веры не дает нам права свободно грешить. Жизнь веры делает возможной победу над грехом. На самом деле, только через веру мы можем одержать обещанную нам победу. Изобразив грех в образе царя, господствующего над своими подданными, Павел теперь возвращается к этой аналогии, говоря, что грех на правах хозяина требует послушания от своих слуг. Павел отмечает, что человек сам выбирает себе хозяина. Он может служить греху, который приводит к смерти, или же может служить праведности, которая ведет к вечной жизни. Павел не оставляет нам ни одного компромиссного варианта. Или одно, или другое, потому что в конце мы пожнем либо вечную жизнь, либо вечную смерть. Прочитайте послание к римлянам, 6 главу, 17 текст.
«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».
Как Павел развивает мысль, высказанную в послании к римлянам в 6 главе, 16 тексте. Обратите внимание на то, каким интересным образом послушание связывается с верным учением. Римские христиане были научены принципам христианской веры, которым они теперь следовали. Таким образом, Павел считал, искреннее следование верному учению помогает римлянам становиться рабами праведности. Иногда мы слышим, что доктрины не имеют значения, если мы проявляем любовь. Это слишком упрощенное утверждение. Как уже говорилось, в предыдущем уроке Павел был весьма обеспокоен тем ложным учением, жертвой которого стала Галатская церковь. Поэтому нужно быть предельно осторожными и избегать заявлений, которые принижают значение правильного учения. Рабы греха, рабы праведности. Контраст очень разительный. Если после крещения мы грешим, значит ли это, что мы на самом деле не спасены? Прочитайте первое послание к Иоанну, первую главу с 8 текста, по вторую главу 1 текст.
«Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника».
Как этот отрывок помогает нам понять, что это значит быть последователями Христа и все же по-прежнему грешить?
Четверг, 16 ноября. «Свободные от греха». Имея в виду все то, что мы изучали до сих пор в послании к римлянам 6 главе, прочитайте послание к римлянам 6 главу с 19 по 23 тексты.
«Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
Обобщите смысл сказанного Павлом. Как вы можете претворить в жизнь те важные истины, о которых говорит Павел? Насколько это важно? Слова Павла — показывает, что он хорошо знал о падшем состоянии человеческой природы. Он говорит о немощи плоти, то есть о ее слабости. Он прекрасно понимает, на что способна падшая человеческая природа, предоставленная сама себе. Поэтому он снова говорит о выборе, посредством которого мы можем предоставить себя и свою слабую плоть новому Господину Иисусу. В свою очередь, Христос наделит нас способностью жить праведной жизнью. В послании к римлянам 6 главе 23 тексте часто цитируется, чтобы показать, что нарушение закона карается смертью. Безусловно, наказание за грех есть смерть. Однако помимо этого нужно взглянуть на грех глазами Павла в послании к римлянам 6 главе, как на хозяина, который господствует над своими слугами и обманывает их, заплатив им смертью. Заметьте также, что, используя образ двух хозяев, Павел обращает внимание на тот факт, что служение одному господину освобождает от служения другому. Мы снова видим только два варианта. Третьего не дано. В то же время, как мы все знаем, свобода от власти греха не означает безгрешности. Она не освобождает нас от борьбы и не защищает нас от падений. Это означает, что отныне грех больше не властвует над нами, хотя он присутствует в нашей жизни, и необходимо ежедневно прибегать к обетованиям победы над ним. Таким образом, этот отрывок является призывом каждому, кто служит греху. Этот тиран не предлагает ничего, кроме смерти в качестве оплаты за постыдные поступки. Поэтому разумный человек желает освобождения от власти этого тирана. В противоположность этому те, кто служит праведности, делают то, что честно и похвально, но не для того, чтобы таким образом заработать спасение, а в качестве плода их нового опыта. Если они действуют в попытке заработать спасение, они упустили всю суть Евангелия, спасения и своей нужды в Иисусе.
Пятница, 17 ноября, для дальнейшего изучения. Христос не поддался греху даже в мыслях, Он не уступил искушению. Так должны поступать и мы. Человеческое естество Христа соединилось с Божественным. Обитающий в нем Дух Святой подготовил его к борьбе. Иисус пришел, чтобы сделать нас причастными к Божественному естеству. Пока мы едины с Ним через веру, грех не имеет над нами власти. Господь посредством нашей веры ведет нас к тому, чтобы мы доверились Божественности Христа и благодаря этому достигли совершенства. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 123. В момент крещения мы даем торжественное обещание порвать все связи с сатаной и его представителями и посвятить сердце, ум и душу делу расширения Царства Божьего. Отец, Сын и Дух Святой обещали сотрудничать с людьми, ставшими освященными орудиями Бога. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 6, страница 1075. Комментарий Эллен Уайт. Исповедание христианства без соответствующей веры и дел не принесет никакой пользы. Никто не может служить двум господам. Дети нечистого являются рабами своего господина, поскольку кому они отдают себя в рабы для послушания, кому повинуются, того они и рабы. Они не могут быть рабами Божьими до тех пор, пока не отрекутся от дьявола и его дел. Не может для слуг Царя Небесного оставаться безвредным участие в развлечениях и забавах бок о бок со слугами сатаны, даже если те будут без конца повторять, что эти развлечения не опасны. Бог открывает священные святые истины своему народу, чтобы отделить его от неверующих и очистить его для себя. Адвентисты седьмого дня должны жить по своей вере. Эллен Уайт, «Свидетельство для церкви», том 1, страница 404.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Хотя мы имеем замечательное обетование победы над грехом, истина заключается в том, что все мы, какими бы возрожденными христианами ни были, осознаем, насколько сильно испорчены наши сердца. Есть ли в этом противоречие? Поясните свой ответ. Расскажите в классе, что совершил для вас Христос и какие изменения с вами произошли. Вопрос третий. Важно всегда помнить, что наше спасение зиждется исключительно на том, что сделал для нас Христос. Но что Иисус продолжает совершать в нас, преобразуя нас в свой образ? Почему нужно понимать и одинаково ценить оба эти аспекта спасения?